Rendezvous, Kunst trifft
Stil. Incontri nell'arte.
Rendezvous, стилисти, арт, арт.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. В студии Ольга Гальперович. В Большом театре Пекина проходит премьера одной из самых роскошных и трагических опер из репертуара великого итальянца Джузеппе Верди «Аида». Мировая премьера оперы состоялась в Каире накануне Рождества 1871 года. Представление вылилось в огромный международный триумф. На премьеру оперы собралось высшее общество со всего света. Не было только Джузеппе Верди. Но он присутствовал 46 дней спустя на итальянской премьере в Милане. Успех этой постановки был столь же велик. С тех пор «Аида» является любимейшим оперным спектаклем и входит в репертуар практически каждой оперной труппы во всем мире. В Большом театре Пекина к этой постановке подошли с большим размахом и ответственностью. Режиссер спектакля Франческо Мичелли использовал, казалось, все современные возможности сценографии и света. На сцену несколько раз выплывают корабли, проносятся египетские колесницы, плещется море и плывут ладьи. Еще зритель переносится в атмосферу храмов, ощущает песок и дыхание ветра, видит страну фараонов и жрецов. Очень эффектная сценография, однако подчеркивает и прекрасную музыку Верди. За дирижерским пультом маэстро Зубин Мета. А на сцену в международном составе выходят отечественные и зарубежные солисты, среди которых мне удалось поговорить с меццо-сопрано, исполнительницей роли Амнерис, дочери фараона Марины Пруденской. Артистка уже много лет работает в разных театрах Германии, участвовала в постановках в Италии, Нидерландах, Японии. В Китае она впервые и признается, что театр ее потряс своими масштабами.
Театр очень большой. Я его еще не весь обошла. Здесь очень красиво, здесь очень большая сцена, красивый зрительный зал и хороший оркестр, и, конечно, маэстро, гениальный наш Зубин Мета. То есть очень приятно здесь находиться, но пока мы премьеру еще не спели, говорить рано о публике, как она нас будет принимать. Но я думаю, что будет хорошо принимать, потому что сама постановка очень красивая и зрелищная, и все очень стараются. В общем, я очень рада здесь находиться в этом прекрасном театре.
С Зубином Метой вы уже встречались, с маэстро вы исполняли уже одну оперу. Насколько вот эта встреча ожидаема, и что она вам принесла как солистке, как певице, как артистке?
С маэстро Зубином Метой мы встречались почти 6 лет назад, и это было «Кольцо Нибелунгов», где я, в принципе, пела небольшую роль дочери Рейна. Продукция тоже была очень интересная. Да, у каждой дочери был свой маленький бассейн, который был подвешен над уровнем сцены очень высоко. И нужно было даже нырять, слушать оркестр, потом выныривать в определенный момент и петь. Вот, было очень, очень интересно. Вот, но так как роль была не такая большая, в общем-то, мы пели все время трио, и в основном это были ансамбли, то, в принципе, это не сравнить с Верди и Амнерис. Амнерис — это очень центральная роль, и все вокальное мастерство, задачи, которые она должна вокальной выполнить, певица в этой роли, они гораздо сложнее и серьезнее, чем моя роль в Вагнере. И, конечно, мы с маэстро больше репетировали. Он гениально аккомпанирует певцам с оркестром, то есть он не требует свои темпы, не заставляет нас идти за ним, а он очень берет удобные темпы для нас и динамически старается оркестр на пиано уводить очень часто, потому что, например, у Амнерис у нее тесситура низкая, очень много середины, и верх, конечно, тоже есть, но очень важно, чтобы маэстро мог много динамических красок в оркестр влить, да, и он очень у него это хорошо получается, потому что иногда оркестр я даже сама не слышу, а если оркестр мы не слышим, значит, он играет тихо. Просто огромное счастье стоять на сцене с таким человеком. Такое ощущение, что он самый молодой, потому что он стоит по 8, по 9, по 10 часов за пультом, и такое ощущение, что он совсем не устает. Улыбается, в хорошем настроении, то есть он настолько поддерживает нас, и думаешь, боже мой, вот таких людей мало осталось, больших маэстро. Такая живая история.
А он какие-то краски вам добавил? Он, может быть, вот вам посоветовал какие-то вещи, которые вам до этого никто не раскрывал, или каким-то образом что-нибудь вам помог улучшить в вашем исполнении?
Например, первый выход, он говорит, это очень важно, первое появление Амнерис. Это наш терцет, где тесситура очень действительно низкая, и в этой постановке Амнерис находится очень далеко. И для Амнерис этот выход очень неудобен, потому что ты еще не успел толком распеться для начала, и сразу очень низкая тесситура. Мы поем очень далеко от авансцены. Соответственно, он, конечно, убирает оркестр на пиано, но здесь нужно очень четко выговаривать текст. То есть, в принципе, да, текст — это всегда помощник в пении. То есть, если тебя плохо слышно, но твой текст ясен, то уже как будто слышно лучше. В принципе, он говорит, что нужно давать больше голоса элементарно в низких пассажах. Легато должно быть очень красивое и длинное. Характер Амнерис такой, она все время фальшивая. Она неправдива к Аиде и... С первых ее слов, когда она обращается к Аиде, он говорит, фальса, она фальшивая, она жульничает,
неискренняя,
да, неискренняя, лиса. И в терцете вот с Радамесом и Аидой Амнерис, опять же, ниже всех поет, ее меньше всех слышно. Он, конечно, все время на тебя смотрит и показывает, что давай, больше голоса. Очень красиво показывает и очень понятно.
Сколько для вас драмы в этой роли? И что вам интересно, например, в этой женщине? Видите ли вы трагедию в ней? И о чем вы поете?
В принципе, Амнерис, она развивается к концу. То есть Амнерис оказалась случайной свидетельницей, непрошенной при разговоре о Манасраиде и Радамеса. Провозгласив свою традитор, предатель, она фактически ему судьбу уготовила. Чем она потом раскаивается, и она говорит, я сама отдала тебя в руки правосудия, я сама тебя предала. Любая, я думаю, любая женщина на ее месте поступила бы точно так же. Видя своего любимого мужчину в объятиях другой, конечно, она скажет предатель. Иногда личная ситуация в историческом масштабе. Да, решение ее не так просто, и развитие привело к тому, что Радамес погибает, и Аида погибает, и, в принципе, в многих постановках Амнерис тоже лишает себя жизни. Она иногда оказывается в том же подземелье, умирает вместе с ними, с любимым, потому что она считает, что жизнь ее закончена. И я думаю, она действительно любит по-настоящему, потому что какая женщина решит лишить себя жизни, если ее любимый умирает? Только та, которая любит его по-настоящему. В принципе, Верди этого не написал. Он написал, что она стоит над гробом, над гробницей и молится о спасении души Радамеса. Драма, конечно, ее в том, что она, как принцесса, ничего не может решить. У нее нет власти, чтобы изменить как-то решение суда.
А с точки зрения музыкальной, Верди же мастер вообще выписывать такие очень мощные трагедии и выписывать персонажей, и вкладывать в них мелодические голоса, и придумывать им разные темы музыкальные, разные арии чудесные. Вот с точки зрения музыки Амнерис, насколько интересна партия?
Очень интересная партия. Сейчас многие режиссеры пытаются что-то изобрести, велосипед всегда. Вместо того, чтобы слушать музыку, музыкальную фразу, потому что в ней есть все, если ее уметь слышать. У Амнерис очень много красивого, развернутого легато. И, в принципе, ее мелодии наполнены такой эротикой, теплой. И она и саркастична, и она и фальшива, и она говорит загадочно. И лисичка, и она и тигрица, и она и кошка. То есть... И пантера. Она хитрая женщина. Это все указано, все Верди выписал. В принципе, Амнерис, да, это партия для центрального меццо-сопрано, и где нужно просто иметь достаточно голоса, чтобы он через оркестр прошел. То есть, в принципе, здесь используется много форта. И это роль, которую бы я не советовала петь очень рано.